Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие, в эфире «Отличная семья». Мы выходим дистанционно, потому что все-таки нам еще нужно продолжать беречь друг друга. Поэтому призываю вас, пожалуйста, друг друга берегите. А сегодня у нас, как всегда, мы стараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. И будем говорить о том, ребенок из детского дома, кто он. Вот как система влияет на характер, на привычки, ценности, установки ребенка. Можно ли это изменить? Сегодня с нами замечательный спикер, психолог, приемная мама Светлана Кочмара. Света, привет, дорогая.
Привет, привет. Очень рада выйти в эфир.
Я тоже очень рада, потому что тема на самом деле актуальнейшая. Начинаю разговаривать с людьми, которые особо вне этой темы, как мы говорим. И образ ребенка из детского дома – это все-таки такое монстрище. Демонизация все-таки присутствует. То есть это такая асоциалка. И уже, по такому принципу закопал и надпись написал. То есть это безнадега. Давайте мы с вами как раз попробуем сегодня разобраться. Во-первых, действительно ли это гены или, может, что-то другое? Можем ли мы что-то сделать с этой монстрячностью, с этой демонизацией? Или все? Обращаюсь, конечно, к людям, которые только начинают в эту тему входить, волонтеры или начинающие приемные родители, потому что, думаю, для вас это будет наиболее актуально. Сами подумайте, ведь прежде чем выходить на помощь кому-то, нужно, наверное, как можно больше об этом узнать. Поэтому, если выражаясь таким образом языком, я представила, что у нас такая с тобой серия просто пазлов про ребенка, про детский дом. Много очень этих разных таких фигурочек, которые разбросаны, и мы с тобой сегодня будем их потихоньку собирать. Посмотрим, какая у нас картина получится. И, может быть, мы выйдем на какую-то ясность. Так что мы с тобой сегодня художники, как говорил Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Хорошо. Давай, может быть, начнем с того. Ребенок попадает в детский дом. Бывает так, что его изымают из асоциальной семьи, мы тоже про это знаем. Бывают другие случаи, так что родители умерли, бабушка не может по каким-то причинам, кто-то не хочет, и ребенок оказывается в детском доме. Детский дом, что это вообще? Это такой розовый домик, в котором хорошо живут дети, или это какое-то другое пространство, которое, к сожалению, больше разрушает, чем помогает?
У нас с детскими домами нынче напряженка, сейчас это все называется ЦССВ или какими-то другими словами, то есть уже даже государство признало, что детский дом – это как-то странно, да? Дом – он дом, там, где есть мама, там, где есть бабушка, папа, там, другие родственники, где ты живешь, да? А в таком учреждении можно не жить, а ожидать семейного устройства. И хорошо бы, если бы это действительно было все время так. Само детское учреждение – это совершенно другая структура, не похожая на семью, потому что там есть иерархия, потому что там есть правила, и потому что там совершенно непонятно, каково твое будущее. К сожалению, когда ребенок попадает в детское учреждение, в приют ли, в детский дом ли по-старому, да, в ЦСС, куда угодно – в большинстве случаев никто ему вообще даже не пытается рассказать, а почему он здесь оказался. Что с ним произошло не так? И ребенок сам про себя домысливает. И действительно, дети, только-только попавшие в детский дом, они чувствуют, что с ними произошло что-то непоправимое. Что они стали почему-то, да, вчера я был обычный человек, а сегодня я стал почему-то хуже других, потому что я в детском доме. У детского дома есть такие негативные коннотации, и, в общем, представления, совсем такие нехорошие. При этом никто не приходит и не рассказывает, не говорит, ты знаешь, это не ты сломался, да, а в твоей семье произошла беда. или с тобой произошла беда, да, ты здесь пробудешь столько-то времени, а потом с тобой произойдет это. Нет, к сожалению, этого не происходит, поэтому ребенок сам себе достраивает эту картину. Я попал в детский дом, я стал почему-то плохим, бракованным, неправильным, и теперь я буду здесь, как в тюрьме, сидеть зачем-то, да, тоже непонятно зачем. Вот это такое первое попадание. Сам детский дом, само детское учреждение бывает разное, да, если мы говорим про какие-то технические моменты. Если мы посмотрим на крупные города, то это довольно симпатичные с ремонтом домики, в которых есть оборудование, мягкая мебель, техника, все что угодно, спонсорские подарки. Если мы чуть-чуть отъедем подальше от крупных городов, мы увидим то, что показывали 20-30 лет назад по телевизору, да, это покосившийся забор, может быть, это может быть довольно страшненькое учреждение, но тем не менее, да, какие-то там санитарные нормы стараются соблюдать, кормить детей стараются, не то чтобы дети сидели голодали, такого сейчас, ну это редкость большая.
Слушай, ну давай вот зададим вопрос уже нашим слушателям. Ребят, вы будьте с нами, потому что время очень быстро проходит, поэтому давайте прям включаться сразу в разговор. И у меня к вам такой вопрос, потому что, опять же, возвращаясь к практике общения с народом, многие говорят, ну вот в детском доме наоборот, иногда вырастает человек такой более ответственный, нежели избалованный вот в такой, в обычной семье. Поэтому вот вопрос такой, как вы считаете, какие вредные или полезные привычки, навыки формируются в детском доме? Вот дайте нам обратную связь. Нет, ну честно, ты знаешь, вот я хочу сказать, что многие же у нас, насмотревшиеся разных фильмов, ну ты сама помнишь, там «Республика Шкид» с Юрским, да, замечательная, там «Читая Макаренко» и многое другое, то есть что люди видели? Ребенок находится где? На улице, голодный, холодный, весь оборванный. Вот, родители у него, может быть, их убили, ну, время было тогда такое непростое, может быть, они тоже пьют или еще что-то, и вот ребенка помещают в какое-то заведение, где есть вот значимый взрослый, и он такой крутой, и он лидер, и он помогает этим детям вообще понять многое про жизнь, дети понимают, что такое труд. Ну, то есть, и вот, опять же, сделая отсылку, ну, вот, но... Тем не менее, да, и делая отсылку, опять же, к комментариям, очень многие вспоминают вот, времена после войны, сколько детей, которые были оставлены и были сиротами, и как они потом вошли в жизнь, многого добились. И ведь даже когда вот читаешь дневники, какие-то воспоминания, там очень часто дети войны с благодарностью вспоминают детский дом. Говорят, ой, как, вот, как мы там жили, как мы друг за друга, значит, там стояли, многое преодолевали. Вот как с этим быть? Потому что у нас есть определенный опыт исторический, который тоже мы не можем зачеркнуть. Он у нас есть. Мы его читаем, смотрим, он есть в нашей памяти. А есть вот та реальность, про которую мы сейчас с тобой говорим. Как бы детский дом – это не детский дом, а вот совсем как бы не очень хорошее место для ребенка. Как это состыковать?
Надо понимать, что исторический опыт – это действительно замечательно. Мы можем оценить, как это работало и работало ли. И надо понять, что там колонии Макаренко были прежде всего колониями. И Болшевская колония, и другие. Это были исправительные учреждения для малолетних преступников. В основном туда попадали городские дети, которые имели опыт жизни в семье, в которых по какой-то причине эта семья распалась. То есть это были дети с семейным опытом, с опытом привязанности. И в силу обстоятельств они оказались в таких условиях. Более того, там работали действительно, да, педагоги-новаторы. И про педагогов не очень хороших новаторов мы не знаем, потому что они не писали книжек. У них не было вот этих прекрасных результатов. У них дети не исправлялись, у них ничего хорошего не выходило. Дети шли потом в трудовые лагеря уже системы исправления наказаний. Поэтому экстраполировать опыт Макаренко, Сорокина-Осинского и так далее на всю страну было бы, ну, довольно глупо. Что касается войны, да, очень часто приводят аргументы про войну. Война давно закончилась, 2020 год на дворе. У нас количество сирот огромное, несмотря на то, что семейное устройство развивается. Мы все до сих пор вспоминаем про войну. Войны нет. Есть мирное время, в котором почему-то не разбирают детей по домам. И нет возможности этим детям жить с мамой, с папой, потому что тот же фонд волонтеров помощи детям-сиротам, который занимается профилактика отказов говорит о том, что до 50% отказов можно предотвратить, помогая именно в момент, когда мама родила и осталась без средств существования, без жилья и так далее. Если эту маму подхватить в течение первого года, она не совершит отказ от ребенка, он будет жить со своей мамой. Мы все вспоминаем про войну. Вот. Более того, после войны это действительно были детские дома. Дети ходили в обычные школы, чего у нас потом долгое время не было. И только с 2015 года дети вернулись.
Да, появилось. Мир,
угу. Да. А угу. Дальше-то у нас был тренд на создание интернатов. То есть такой комбинат, где ребенок жил, учился и не выходил за пределы. В 18 лет он получал 100 рублей на сберегательную книжку и, так сказать, путевку в жизнь. Иди, да, дружок, работай по лимиту, да, на фабрике, еще где-то зарабатывай себе комнату в общежитии. И это совсем другая история, да, то есть дети, которые не выходили в большой мир, не работали, ничего не освоили, 18 лет оказывались в основном либо преступниками, либо не выходили за пределы детских учреждений, попадая в ПНИ, то есть ну, в учреждение презрения, так сказать. Либо заканчивали жизнь самоубийством, да, или сразу, или спиваясь и употребляя наркотики. И статистика МВД на начало 2000-х годов была ужасающая. МВД говорил о том, что только 10% выпускников не попадают в их поле зрения в первые 3 года. А все остальные – это, здравствуйте, да, это наш контингент, как говорила МВД. Сейчас, конечно, обстановка немножко улучшилась, где-то в каких-то регионах посильнее улучшилась, но радикально, да, сказать, что все у нас не так, все у нас прекрасно, мы пока не можем. Вот. А что касается, вот еще Таня, ты сказала про воспоминания, да, и все выпускники, и нынешние выпускники, все вспоминают детский дом с какой-то благодарностью, даже если с ними происходило что-то плохое. Потому что это тот опыт, который у ребенка есть. Это, да, у нас, у взрослых, есть возможность сравнить. Вот здесь мне было хорошо, а вот здесь мне было не очень. Ребенок живет первый раз. Он не знает, как хорошо, а как не очень. Если его там кормили, если его там не то чтобы там сильно били, да, или у него появился друг, или у него появился человек, с которым было интересно разговаривать, он все равно будет с благодарностью вспоминать. И это хорошо, это ресурсно, что ребенку есть на что опереться.
Дорогие, ну что, давайте подключайтесь, значит, пишите нам, что плохого, что хорошего в детском доме, как вы считаете. Давайте вот сейчас вот такую обратную связь мы посмотрим. Правда, ну очень интересно именно ваше мнение, вот что хорошего, что плохого в детском доме, вот кто что напишет. Слушай, ну мы продолжаем, и если вернуться к системе, к тому, как она влияет на ребенка, все-таки вот как же она на него влияет? Вот с одной стороны, опять же, мы смотрим со стороны обывателя, да, человека, который вот иногда что-то читает, слушает, смотрит. Опять же, мы говорим, есть учреждения, есть люди, и причем надо сказать, что люди тоже разные, люди, которые иногда прям включаются, детей вот, там любят, делают все возможное, но просто когда их 12, ну, на всех не хватает, сами понимаете, да? Вот. Но, тем не менее, все-таки люди есть, и они заботятся, и есть какое-то обеспечение. А вот, как сказать, противовесом стоит вот та семья, из которой ребенка изъяли, и там ему ничего не дают. Нет и крыши, ну, относительно безопасности, ни еды, ни там какого-либо воспитания, образования и так далее. Но ты сейчас уже в каком-то смысле обозначила, да, что семье надо помогать, той семье, которой возможно помочь, надо помогать. Понятно, мы не можем жить за другого человека, и как в фильме нашем тоже замечательном сказано, сделать человека счастливым без его желания невозможно.
Конечно.
Вот. Ну хорошо, пока мы немного оставим в сторону кровную семью, потому что это не совсем тема нашего разговора, а вернемся непосредственно к ребенку в детском доме. Вот он в детском доме, и что же такого страшного-то с ним происходит? Почему же это все-таки так ужасно, несмотря на то, что ты там часть момента обозначила, и все-таки?
А, действительно, ну вот, заканчивая какую-то пасторальную картинку, да, представление о том, что там нынешние сироты учатся какой-то ответственности и какому-то труду, тоже не соответствует действительности, потому что по санпинам современным нельзя ребенка не заставлять заниматься практически ничем. Почти во всех учреждениях закрыты мастерские, при там домовые огороды и все такое прочее. То есть дети ничего там не делают, они ничему там такому не учатся. Вот. Это просто, ну, просто запрещено. И проще учреждению санэпидемстанции сказать, нет-нет-нет, у нас никакого огорода, да, чем как бы как-то это дело продавить.
Да, у меня большой вопрос, почему? Но это, наверное, тоже не в тему сегодняшнего эфира. Почему?
А это на самом деле и в тему сегодняшнего эфира, да? Потому что, когда мы задаемся вопросом, а какую задачу решает детское учреждение, то ответа на него однозначного нет. Вот с какой задачей учреждение точно справляется? Оно может дать крышу и дает, да? Оно может накормить, оно может спасти ребенка, ну, физически укрыть в какой-то трудной жизненной ситуации. То есть если его бьют, да, и куда ему деваться, не на улице, что ли, бегать? Нет, конечно. Но дальше должна производиться работа либо с кровной семьей, либо поиск замещающей семьи. И должно быть и у учреждения, и у ребенка, и у государства, и у кровной семьи, и у приемной семьи представление, что ребенок там временно. Как временные меры, как убежище, как приют. Это неплохое решение. Как постоянное место жительства. Но это у нас и государство признало, что ребенок у нас там находится временно, в ожидании семейного устройства.
А, признали?
Конечно, конечно.
Дорогие, на нашей улице праздник, да, Света, ты прям видишь...
С реализацией пока как бы неспешно все идет, и коронавирус нам тут тоже немножко
подсуропил.
Да, вот. Но, тем не менее, я думаю, к осени учреждения откроются, и дальше можно будет эту историю двигать. Так вот, что же не то происходит с ребенком? Если мы зайдем с физиологической точки зрения, проводились исследования, если посмотреть по уровню кортизола, по уровню гормонов стресса других, ребенок, попавший в детское учреждение, имеет уровень стресса такой, как под бомбежкой. Он все время находится вот в этом состоянии. Это замедляет рост, это замедляет развитие, это формирует вот тот самый образ детдомовского ребенка, который с отставанием в развитии, который страшненький, чахленький, вот, и так далее, и так далее. Не потому, что он какой-то не такой, он не выбирал этот вариант. Да? Он живет там, где жить сложно. А почему же там так сложно жить и так страшно, если мы особенно говорим про детей, ну, не очень взрослого возраста, у которых не было опыта, да, семейной жизни, а потому что нет значимого взрослого. Потому что взрослые меняются. Совершенно невозможно жить ребенку, когда у него, ну, условная мама, да, лицо замещающая мать, сегодня одно, завтра другое, а послезавтра третье. Кому верить-то? На кого равняться? В какой-то момент ребенок просто, ну, он отказывается от этого. Либо он перестает запоминать лица и перестает особенно как-то контактировать, либо он находит такую линию поведения, чтобы на него, ну, точно обратили внимание. Да, если ты будешь все время кричать или все время болеть, или бить соседа, да, то на тебя обратят внимание. Окей, будем делать так. Это стратегия выживания. Вот это не так, да, не то, что там чего-то не хватает или какая-то одежда там неправильная или кормить забывают. Нет, кормить, слава богу,
да. Слушай, мне сейчас пришла в голову такая, как бы, своеобразная мысль. Вот. Извини, пожалуйста, что я так это неожиданно и прям во время эфира, но если получится. Потому что вот когда мы говорим, это одно, когда мы немножко переживаем, это другое. Вот есть понятие некой такого иммерсивного театра или иммерсивных упражнений. Вот, скажем, человек, который хочет немного, хотя бы чуть-чуть прикоснуться вот к этому миру, который ты описала, войти в это пространство, вот что можно было бы сделать? Я не знаю, там, какое упражнение примерно, вот, чтобы хоть чуть-чуть на себе вот это ощутить? Вот могла бы сейчас что-нибудь такое? Вот?
Да, ты знаешь, и, кстати говоря, фонд «Арифметика добра», он предпринимает периодически попытки, они прям делают целый...
Но они делают, да. Они молодцы, да.
Люди после этого плачут, люди после этого сильно переживают. Меня это немножечко коробит, да, не с точки зрения даже там этики, да. Я очень подключаюсь к этому. Я вот не хотела бы такое пережить, но... Если чуть-чуть попытаться, да, посмотреть, как это бывает, вот просто закройте себя в туалете. Это замкнутое пространство, да, там вы все вроде знаете, ничего там страшного нет, на вас там не вылезет красная рука, и вас там не схватит ни за что, но закройте себя на несколько часов. Там другой звук, там слишком, окажется, яркий свет слишком, там негде удобно устроиться, да, там негде нормально полежать. Все время ощущение, да, что что-то произошло страшное, надо как бы спасаться. То есть в какой-то момент захочется оттуда бежать. И взрослый человек может открыть дверь, сломать дверь и что-то предпринять. Ребенок не может ничего, ему нельзя ни бежать, ни выразить свое недовольство. Потому что, ну, вообще нормальная стрессовая реакция, да, что делает, ну, нормальный здоровый организм? У него есть разные варианты. Бей, беги, замри, да. То есть мне не нравится среда, я ее буду изменять, я буду протестовать и требовать лучших условий. Не работает. Мне не нравится среда, я соберусь и побегу домой. Не работает. Что мне еще остается делать? Рвать волосы на голове? Ну, в принципе, многие дети...
Ну, в принципе, да, так и происходит, да. То есть начинают уже заниматься самовредительством. Ну, или вот, например, сейчас тоже мысль такая пришла, допустим, вот хотя бы один день попробуйте прожить полностью в подчинении воле другого человека. То есть вы не решаете в этот день, когда вы встаете, когда вы ложитесь, когда вы идете в туалет. Извиняюсь, что мы так сегодня много про туалет в передаче, но вот, когда вы, что вы будете есть, когда вы чем будете заниматься. То есть, ну, правда, проведите такой эксперимент. Вот попросите кого-нибудь из своих близких, говорит, ты сегодня мой путеводитель во всем. То есть я исполняю именно твою волю, вот я подчиняю тебе. И почувствуйте, насколько это, мягко говоря, комфортно внутри. То есть что это такое, когда вы не имеете права на вообще на выбор, вариативность, на выражение своей воли. То есть вы находитесь все время в подчинении. Хотя все нормально, холодильник у вас забит, еда есть, кашу, пожалуйста. Вот, да, вы в безопасности относительной. Но что это? А вот представьте себе, что ребенок живет так годы. У вас один день, а ребенок годы.
А еще же здесь есть такая штука, да, как прежний опыт. Если мы говорим про малышей, которые, в принципе, больше ориентированы на взрослого, на любого взрослого. Это вопрос выживания. Да? Если ребенок не ориентирован на взрослого, он упадет в первый же овраг и сломается. И кушать ему, в общем, никто не даст. Да? Но мы про разных детей говорим. Я видела, что был вопрос в комментариях где-то, прям к анонсу этой программы, про подростков. И надо понять, что подростки, например, попадают со своими жизненными представлениями, со своей системой ценностей, со своим опытом, со своим желанием быть вместе со своей семьей, принадлежать своему роду. А обычно, что слышит подросток, да, в детском учреждении? Вот он вчера жил с мамой, пусть не самый там прекрасный, да, пусть мама его там продавала наркотики и попала в тюрьму, но это была его мама, это была его реальность. А ему говорят, что твоя мама убийца, она убила много людей, продавая наркотики, а ты сын убийцы. Что изменилось, да? То есть изменилась территориальность вроде как бы, я теперь живу в детском доме, а теперь еще и сын убийцы. Ёлки-палки, да? А как с этим справляться?
Да, живи с этим.
Живи с этим, да? Или, говорят, забудь о том, что у тебя была семья. Как это забудь, да? Я хочу домой, я хочу, у меня там у бабушки день рождения там или еще что-нибудь, да, у меня друг есть на воле, так сказать. Все, у тебя больше нет друзей, мы тебя как вещь просто пакуем в пакетик и перевозим туда, куда мы хотим. Ребенка никто не спрашивает, например, в какое учреждение он хочет попасть. Поближе к дому или подальше от дома? Вот вообще это не вшито в программу размещения детей.
Слушай, ну давай почитаем, здесь уже нам приходит обратная связь. Спасибо, друзья, что вы с нами. У нас был вопрос, что полезного и вредного вот, да, в детском доме. И здесь нам пишет, я приемная мама Евгения. Я приемная мама двоих девочек, попали в семью в 2,5-1,5 года. Не могу сказать ничего по поводу полезных навыков. Помню в детях только страх и подчинение. Светлана, наоборот, ребенок выходит из детского дома совершенно неподготовленный к реалиям жизни, где его не учат обыкновенным бытовым вещам. Насколько я знаю, сейчас в ДД запрещен любой труд. Да, им об этом, кстати, сказали. Ну да, по поводу вот того, что ребенок вообще ничего не знает и не умеет, это сколько же было вот таких историй от приемных родителей, когда они говорили, мы были в шоке от того, что он не знает, что в чай нужно сахар класть, что яйца, они, их надо варить в коробке, они сырые, что зубную пасту, как ее нужно выдавливать, что вообще с этим делать, да, это, ну, само по себе уже говорит. Здесь, знаете, как бы no comment, вот, по поводу навыков. Дальше. Хотя, кстати, вот были, между прочим, тоже такие детские дома, я не знаю, правда, что там, может быть, от воспитателя тоже зависит или еще от кого, но, правда, были дети, и родители рассказывали, что, говорит, у нас вообще не было проблем вот с тем, как кровать убирать, уборку или еще что-то. Делают, говорит, гораздо лучше, чем кровные. Вот откомментируй, Свет, почему вот такой резонанс? У некоторых не знают, как выдавить пасту, а у некоторых все окей с пониманием чистоты.
Здесь чему на самом деле чему учили, да? Если ребенка приучили, у нас, например, была одна мама, которая в ужасе рассказывала, ребенок год и 9 месяцев, маленькая малышка, крохотулечка, накрывала кровать, как в армии, ровненько, и ставила подушку вот этим треугольничком. Мама рыдала просто, говорит, ну это ненормально, да? То есть ребенок в ужасе, она стоит около этой кровати и ждет, что сейчас ей мама даст ну какую-то там оценку за эту кровать, там треснет, условно говоря, или не треснет.
Ужас.
Когда ребенок перестал убирать кровать, мама просто позвонила, говорит, ура, она не убрала кровать, все валяется, ура, она там куда-то пошла играть, да, то есть это тоже надо...
Оттаял ребенок, да.
Да, это вот действительно ребенок научился этому, ему самому приятно, потому что, к сожалению, формирование вот этих хозяйственно-бытовых навыков, оно должно быть привязано к желанию ребенка. Да? Это вот очень заметно по детям из детского учреждения, потому что родители говорят, ну я же видел, он аккуратно ест, ну я же видел, он умывается, ну я же видел, он там себя там может там одеть нормально и так далее. Он приезжает домой, и на завтра у него все это распадается, да? Потому что это было, ну, условно, на отметку, да? Не по желанию ребенка. Потому что когда ребенок, например, хочет есть, да, формируется в семье какая-то история. Я хочу кушать, мама, да, мама говорит, давай там мы с тобой там приготовим, подождем других, вот все соберемся за столом, да, вот немножко его там тормозит, вот мы все собрались за столом, и мы радостно обедаем. У ребенка вырабатывается связь, ага, я могу подождать, да, 20 минут, пока все соберутся, потому что это важно нашей семье. А тут почему-то, вот обед в 13 часов, почему, покачему? То же самое с навыками опрятности. Почему надо переодеваться? Потому что сейчас выдали одежду. Не потому что моя грязная, например, или не потому что мне там другая одежда нравится, а потому что вот положено. Точно так же приучают к горшку. Никто не спрашивает ребенка, когда он хочет. Есть процедурный момент, да, вот если после обеда положим 10 человек рассадить на горшки, их рассаживают и привязывают тряпочкой к ножке стола. Тряпочкой, пояском от халата, там, винтиком, чем угодно. И вот он 20 минут вокруг этого горшка сидит, он убежать никуда не может. Поэтому связь, что я захотел и реализовал, не налаживается. То же самое у детей взрослых, да. Их могут в какой-то момент приучить, там, убирать что-то, там, еще что-то делать. Когда ты спрашиваешь, зачем ты это делаешь, да. То есть он будет, например, если он привык убирать кровать, он будет убирать кровать, окей. Да? А если мы говорим там про чашку на столе, он даже не подумает, да, что, оказывается, люди ее убирают. Никто на это внимания не обращал. То есть, ну, на самом деле, чему учили и чего ребенок боится, от этого очень сильно все зависит.
Свет, это сценарий для фильма ужасов. Вот если нас сейчас режиссеры смотрят, вот я думаю, что есть хороший материал к тому, чтобы написать сценарий и снять вот правда. Ну, что люди и делают, собственно говоря. Спасибо большое, кто за эту тему берется. Ну, давай будем вот продолжаем про комментарии. Значит, пишет Денис. Сталкивался с ситуацией, когда дети из детдома, будучи взрослыми, манипулировали другими людьми, используя свое прошлое. А именно в нужный момент, желая получить что-нибудь, звучала фраза: «Ну ты же не обидишь сироту». Ну давай вот на это пару
да.
слов.
Это бич, особенно последних, наверное, 20 лет. Вот это отношение, что сирота – это такой какой-то сакральный статус, да, и сироте нужно дарить подарки, возить вагонами спонсорскую помощь, водить его на 33 кремлевских елки, но при этом как бы, да, нельзя ему там ничего делать своими руками. Конечно, это формирует потребительское отношение. То есть это мы делаем, да, это не ребенок делает с собой, это делает общество. Потому что, когда мы, например, считали по Москве, Подмосковью, сколько в среднем приезжает разных спонсоров, волонтеров на Новый год, и сколько... Мы тупо считали, сколько ребенок получает новогодних подарков. Мы насчитали 23 подарка. 23 подарка. В семье такое бывает. Я думаю, это звучит даже ужасно. Зубы начинают болеть в этот момент. Да, поэтому ребенок привыкает. Окей, да, вы мне не даете добра, вы мне не даете любви, вы мне не даете привязанности. Ну, давайте я буду брать, что есть. Да, давайте деньгами возьму, в конце концов.
Да, от жизни хоть что-то, да.
И этим статусом, да, еще же зачастую дети прикрывают какой-то свой страх перед реальностью, потому что, правда, ребенок, который ни разу в жизни не заполнял квитанции, он понятия не имеет, как это делать, это очень страшно, ему проще этого не делать и прикрыться вот этой маской, но я же сирота, помоги мне, потому что очень сложно признать, я не знаю, я вырос взрослый, и я ничего не умею. Это, ну, если вот мы себе такое скажем, прям захочется, мне кажется, заплакать, да, как-то я ничего не умею. А вот, ну, вот так, да, вот так сформировалась личность.
Ну, вот, допустим, опять, да, переводя на язык практики, вот представьте себе, допустим, я не знаю, вот вы не умеете картины писать, а вот вам, ну, сегодня просто у нас, видите, эфир такой сказочный, страшный, mm-hmm. вот, а вам, представьте себе, вот сказали, не напишешь картину, не будешь жить. И вот, вот как, что хотите, то и делайте. Но вот, вот как здесь быть в этих обстоятельствах? Ну, или, например, перевести на более такой бытовой, бытовой уровень, чтобы было более понятно. Вот вы, допустим, на своей работе отвечаете за что-то, да, и вы компетентны, вы, может быть, на это учились, скорее всего. А здесь вдруг вам приходят и говорят, что вот ваши обязанности, они расширяются, вы должны делать еще то-то, то-то. То, к чему вы вообще просто, вот, ну, не взут ногой. А вы должны это делать, и с вас спросят. Вот как быть? Вы что будете, как предпринимать? Уволитесь с этой работы, уйдете, будете всячески пытаться вернуть свое, все-таки свое положение, отстаивать свое пространство. То есть что? Ну, то есть это очень сильный такой дискомфорт. А здесь речь идет о жизни. Действительно, казалось бы, так просто. Взял, пошел, квитанцию заполнил, сварил себе макароны и посмотрел, сколько у тебя денег до следующего месяца. Все рассчитал. Ага, это там на газ, здесь на свет, это на тапки, это, значит, на консервы. Ну, а вот на эти деньги я могу сходить в кино. Ну, а если этому вас не учили, если просто вот чистый лист, за вас все делали, друзья дорогие, даже сахар клали в чай, тогда как с этим быть? Давай дальше по комментариям, потому что они нам все приходят и приходят. Значит, Елена пишет, так, давай мы, наверное, сейчас другой комментарий. Так, Светлана, очень часто в детском доме растут дети, обиженные на мир, не без причин, увы. Эти ребята не без помощи взрослых растут с ярким ощущением, что им обязаны. Ну вот отчасти про то, что мы с тобой сказали. Смотри, вот если говорить вот об этом, что ребята из детского дома, из-за той системы, в которой они оказались, они манипулируют, считают, что им все обязаны. Вот скажи, как здесь выстраивать с ним отношения, с ними отношения, если, например, вдруг вот человек, который нас сейчас слушает, он захотел стать волонтером. Он говорит, ну вот я вас сейчас слушаю и понимаю, что ну, надо что-то делать. Вот, допустим, приемным родителям пока не могу быть, хочу вот попробовать волонтерить. Вот дай, пожалуйста, несколько советов, на что обратить внимание, когда мы вступаем во взаимоотношения с ребенком из детского дома, из этой среды, так, чтобы, вот, знаешь, никого не разрушить.
Ну, волонтерство, надо понимать, вот мне кажется, самое главное, волонтерство – это отдельный вид деятельности, это не разовая история, это продолжительная история, потому что вот эти разовые контакты, приехал, провел мастер-класс, расписал пряники и до следующего года забыл про это, да, это не волонтерство, это селфи на фоне сиротки, вот, ну, по-другому это не называется.
Ну, сделал доброе дело для себя, да.
Причинил добро и сделал красивую фоточку. Это же не просто так делается, да, это надо фасад какой-то показать. Так. А здесь скорее надо понимать, что волонтерская деятельность – это все-таки работа с каким-то конкретным одним или там двумя, там, ну, тремя детьми. То есть придется выстраивать отношения на таких особых основаниях. То есть если нет возможности забрать ребенка в семью, то с первого момента не врать, что я тебя заберу когда-нибудь, да? Потому что ребенка может забрать какая-то другая семья, и он должен быть к этому готов. Есть вот хорошие всякие наставнические программы, да, там старшие братья, сестры, все остальное, когда позиционируешь себя другим родственником, не потенциальной мамой, не потенциальным папой, а ну, таким вот старшим взрослым, но не совсем как бы, да, вот мамой-папой. С этой позиции подходить. Mm-hmm. Волонтерам очень важно общаться между собой, обсуждать какие-то свои сложности. Или вот я знаю, что в некоторых фондах есть прям наставники для волонтеров, чтобы была какая-то супервизия, чтобы можно было свой вопрос задать, чтобы свое выгорание профилактировать. Потому что в какой-то момент понимаешь, что добро-то оно так быстро не причиняется, как я планировала. Что я сейчас вот пообщаюсь там некоторое время, месяц, например, да, и ребенок там благодарно будет мне там звонить, поздравлять с днем рождения или просто, да, здороваться со мной. Нет, не будет. Потому что большая часть его окружающей действительности устроена иначе. и чтобы не обижаться, чтобы не разрушаться. Надо понимать, что это скорее такая немножко односторонняя история. То есть мы даем, 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 а ребенок берет, берет, берет. Это, в принципе, задача любого ребенка – напитаться от взрослого, чтобы, когда этот ребенок вырастет, он мог передать следующему поколению там опыт привязанности, какие-то хорошие воспоминания и так далее. Не возвратить обратно, он этого не умеет делать. Поэтому волонтерство – это все-таки прицельная история, долгая история и с обязательным таким, с обязательной профилактикой своего психического выгорания. Потому что, к сожалению, это тоже опыт показывает, волонтеры, большинство волонтеров работают год-два и дальше говорят: «Ой, я не могу, это такие дети, это все ужасно, ничего не меняется». Действительно, ничего не меняется при помощи волонтерства. Мы можем немножко улучшить жизнь ребенка. А многие волонтеры в конце концов приходят к выводу, что надо ребенка все-таки забирать. Потому что вот это вот распыление себя что-то как-то вот, ну, видимого результата не дает. Надо брать, и после этого люди перестают заниматься волонтерством, направляют свои усилия на конкретного ребенка. Это тоже неплохо, и мне кажется, даже здорово.
Угу. Слушай, а наставничество вот это более все-таки глубокое, потому что там уже идет такой вот пара. Да, вот именно человек к человеку и близкий как раз контакт, значимый взрослый. Вот какие ты советы дала бы тем, кто идет в наставники? То есть с учетом всех вот, всего того, что мы перечислили, что да, и манипулируют, и используют, и у них разные появляются такие качества, разрушающие их, и они будут разрушать других, потому что в них другого не вложили. Вот тоже вот пару советов.
Во-первых, задать самому себе вопрос, зачем мне это нужно? Ну, честно, да, прям с собой разобраться. Иногда стоит прям написать на листочке, да, плюсы-минусы, зачем я туда иду? Замаливать грехи, причинять добро, мне понравился конкретный ребенок и так далее, да, то есть чтобы потом в сложные минуты можно было на этот листочек посмотреть, себе напомнить, я вот за этим приходил. И поэтому я так себя веду, да. И второй момент, надо, конечно, понимать, что когда складываются отношения с ребенком, и дружеские, и такие вот, ну, практически родственные, очень сложно бывает, опять же, честно себе признаться, что я этого ребенка не возьму, но его может взять другая семья. Возникает такая конкуренция. То есть изначально прямо вот себе заложить в голову мысль о том, что я это делаю для того, чтобы ребенок все равно попал в семью. Что я буду сотрудничать, да, с этой семьей, нравится она мне, не нравится, но тем не менее, да, я готов разговаривать, рассказывать про ребенка, про его плюсы, про его там какие-то там сложности и так далее. Что это конечная, вот начальная, да, зачем мне это надо, и конечная цель, то я хочу, чтобы ребенок попал в семью, и все для этого делаю.
Угу. Слушай, а вот, например, допустим, ну, скажем так, как защищать себя от манипулирования, всякого рода вот таких своеобразных проверок? То есть, потому что мы сейчас поговорили о входе вот, в наставничество, да, то есть мы проверяем мотивацию свою, а вот как вот практически себя защищать от вот, всего вышеперечисленного? То есть, допустим, выходит на прогулку, сразу начинаются просьбы купить какие-то дорогие вещи, начинается там, может быть, какая-то еще манипуляция. Ну, разные могут быть сценарии, да? То есть вот буквально тоже пару советов, что нужно сделать в первую очередь.
Здесь, конечно, универсального совета быть не может, потому что очень разные дети, очень разные отношения с ними складываются. Это всегда очень индивидуальная история. Ну, вот важно, да, свои границы плести. Это же на самом деле, да, что в учреждении, что в семье с кровным ребенком. Конечно, ребенок попытается проломить вас, прогнуть что-то такое для себя, получить. И вот здесь, если вы это можете дать и не разрушиться, ну, окей, да, не можете. Ну, здесь честность. Дети – такие же субъекты отношений, как и взрослые. Если я что-то не могу дать, ну, я скажу об этом.
Слушай, а про границы, это вот как вообще озвучивать, например? Вот мы познакомились, да, вот у нас уже там прошло, допустим, там несколько встреч, мы выходим там первый раз в город или еще куда, и вот перед этим выходом или когда-то мы садимся и проговариваем эти границы, или как это должно происходить?
Да, заранее, что мы идем туда-то, туда-то, мы будем делать то-то, то-то, у нас такой вот бюджет, да, и, как правило, ребенок может не представлять там, что такое 2000 рублей, например. Я даже знаю, что проводят тренинги для детей, когда приводят в Ашан, они набирают на 2000 рублей, чтобы понимали, что это за деньги, а потом выкладывают обратно. Ну, это такой немножечко садизм, но он такой прям вот к реальности приближает. На 2000 рублей можно купить или много, или мало. Да? Это такая сумма там, ну, нормальная, средняя. Вот. Это прям заранее проговаривать, что я вот могу вот столько. Да? Ребенок может, конечно, сказать, а что ты тогда, зачем ты в детский дом ездишь, у тебя ни машины нет, ни денег. Ни
да, ничего. Вот именно.
Да, ну как бы, да, нищеброд, я вот хотел с тобой дружить там, да, я хотел с тобой тебе показать город, но ты взрослый человек, ты можешь, например, этим не пользоваться. Ведь наставничество и волонтерство, оно, вернее, наставничество именно, оно хорошо для детей все-таки постарше, ну, с которыми можно разговаривать, да?
Ну, конечно, да, да.
Вот, и если я что-то, еще раз, да, я не могу, то не надо через голову свою перепрыгивать. У меня есть определенные возможности. Я тебе их там готов давать. Да, я готов выслушать, что ты хочешь. Там, мы можем обсудить, что мы можем реализовать, а что нет. Вообще задача взрослого вот это все выдерживать. Да, потому что у ребенка могут быть очень разные чувства по этому поводу. Он может негодовать, он может обижаться и так далее. Вот. И если в нас сидит такой же обиженный ребенок, который вот обижается в ответ, то это не очень хорошая позиция для наставничества.
Это точно. Вот. Вообще, мне кажется, может быть тоже как вариант, например, когда выходишь на знакомство с кем-то, ну, с ребенком в том числе, можно же посмотреть через такие, например, игры разные коммуникативные с карточками, где, допустим, там, ну, там разные вопросы, там, что ты любишь, там, из еды, там, чем тебе нравится заниматься, а какой твой любимый цвет, а какой бы ты хотел суперсилу, а что бы еще. И вот можно просто сделать эти карточки или купить готовую игру и просто поиграть в нее с ребенком, потому что это не напряжно, это игра, вот, там можно придумать какие-то бонусы и так далее. И даже, например, там, вы начинаете отношения, мне кажется, здесь прям можно говорить о границах, даже до выхода в город. То есть наши отношения, они тоже будут это иметь, вот они будут по своей такой схеме развиваться. Там можно тоже это сделать, там, типа игры. Вот, тоже что-то такое интересное придумать. Но то есть, мне кажется, здесь нужно включать творчество, креативность, вот, не быть нудным, не читать какие-то морали многочасовые, как там, что было у вас в вашей семье с позиции такой, когда я был маленьким. Вот. Играть. Играть и через игру продвигать что-то такое цельное для ребенка и больше узнавать его. Через игру его открывать. Потому что мне кажется, что хороший инструмент.
Ага. Я вот еще о чем подумала. С другой стороны, важно не скатиться в какую-то вот эту совсем официальную позицию и показать, что ты живой человек. Да? Mm-hmm. Живой человек может устать, живой человек может расстроиться, живой человек может не обладать какими-то ресурсами. И это нормально. Это как раз то, чего не очень видно в детском доме, потому что воспитатель приходит на работу работать. Он не рассказывает про семейные сложности, он не говорит о том, что ему нравится. Он отработал и ушел домой к своим проблемам. А в семье мы видим разное. То есть мама может быть веселая, мама может быть грустная, а потом мама, не знаю, каблук сломался, и вот она сидит и плачет, потому что это были любимые туфли. Это весь спектр эмоций, не какой-то кусочек вырезанный. То же самое с наставничеством, чтобы ребенок имел возможность оценить, что это живой человек, не какой-то биоробот, который пришел его спасать, да, из страшного места, а нормальный, совершенно как бы адекватный со своими реакциями.
Ну да, выражаясь современным языком, пытаемся как-то немножко создать эмоциональный интеллект, вот, чтобы какая-то считаемость была, да, то есть, например, сегодня ты радостный, почему там у тебя что-то получилось, вот сегодня ты грустный, потому что, может, голова болит, может быть, устал, может быть, еще что-то, да, и ты не обязан быть всегда в одном состоянии, в одном настроении. Конечно. Вот, и хорошо, если, да, окружающие это считывают. Смотри, вот здесь мне тоже очень понравилось, прислала нам Елена, что нас в ШПР учили, что чувствует себя младенец. Это я к практике, ребята, это мы вас все ориентируем на то, чтобы вы хотя бы немножко, чуть-чуть почувствовали, вот, что переживает ребенок в детском доме. В данном случае младенец. Нас учили, что чувствует младенец. Клали на кушетку, и к нам по очереди подходили разные люди и смотрели. Ну, тоже, мне кажется, так мощно.
Да? Это действительно мощно, потому что когда ты лежишь вот в этом беспомощном положении, младенчик же не может встать на ножки и сказать: ребята, прием окончен. Да?
Или вот этот мне не нравится, не надо на мной наклоняться. Да? Или соблюдайте, пожалуйста, дистанцию, не надо так близко, или не надо меня трогать, или не надо еще что-то. Да? А получается, что ты действительно вот лежишь как такой объект, и с тобой просто могут делать все, что захотят, из лучших побуждений, конечно. Но совершенно особо не думая о тебе-то как вообще на это.
Ну, опять же, вот возвращаясь к каким-то медицинским наблюдениям, у домашних детей есть так называемый комплекс оживления, когда в 3-4 месяца ребенок на взгляд взрослого, наклоняющееся лицо взрослого, начинает трыгаться, как такой вот жучок перевернутый, улыбаться, пузырики пускать. У детей из этих учреждений, у отказников, стерт комплекс оживления, они ни для кого не оживляются, потому что лица разные. И домашний ребенок при первого года жизни очень много вокализирует, то есть много звуков, хрюков, гуков, там лепета, да, то есть развивается речь. Ребенок-отказник – это такой практически всегда молчун. Ну, кому ему гулить, кому ему лепетать, да, кому ему там показывать свои улыбки и так далее. То есть даже на уровне таких, ну, рефлекторных или полурефлекторных вещей все это происходит очень-очень стерто. А потом слушай, скажешь, да, что ребенок вдруг в 2 года у нас почему-то не говорит. Почему же он не говорит? Да, потому что у него даже предыдущие стадии даже не лепетные речи, а вот самые простые, они не были освоены.
Ой, я вспоминаю просто тоже с ужасом, когда приемные родители, это не единичная история, рассказывали, забирают ребенка, допустим, из дома малютки, он еще не в детском доме, но он отказник. И вот забирают его, допустим, там ему сколько там, 2, может, или 3 года. И первое, что он делает, вот когда там с ним выходит куда-то гулять, или вот его домой, допустим, уже привезли, он начинает ходить по квадрату. Понимаете? То есть ребенок не может вообще передвигаться, вот, ну, ползать везде, да, там что-то смотреть, проявлять любопытство. Он ходит по квадрату. Почему? Потому что у него единственное, что было, где он перемещался, это его кровать. Ну вот как это, да? Ну, вот у нас здесь...
Да. У нас здесь... Интересе это очень сильно сказывается. Такая
у нас здесь очень много комментариев, очень много. Я не могу просто даже все зачитать про то, что все-таки детский дом – это не детский дом. То есть там плохо. Много нам пишут здесь и про, скажем так, случаи сексуального насилия в том числе, и про многие другие такие трэшевые моменты. Но мне хочется, чтобы, так как время у нас мало, дорогие, извините, но спасибо вам огромное, потому что нам это важно. То есть нам важно понять, как вы чувствуете эту тему, как вы к этому относитесь. И большинство все-таки понимает, что в детском доме не место ребенку. Это страшно, несмотря на какие-то видимые преференции. Но вот последний комментарий, мне хочется, чтобы ты сейчас тоже его прокомментировала, потому что у нас совсем немножко время осталось, там буквально 2 минуты. Олеся пишет: «Здравствуйте, я общалась с детьми из детских домов, когда училась, и вот могу сказать, что они отличаются от тех, кто в семье. Многие очень вежливые и намного более самостоятельные, чем те, кто растет в семье. Скажите, пожалуйста, о положительных чертах тех, кто растет в детском доме». Но это мы еще раз как бы немножко вернемся и подытожим, да? То, что мы весь эфир говорили о том, почему в детском доме плохо. Олеся, вы, если не сначала включились, то, пожалуйста, прослушайте нас, потому что правда. И самое, не только прослушайте, попробуйте эти упражнения, которые мы давали, вот в течение всего эфира несколько, и вот немножко почувствуйте, вот это не один день, а долгие годы, как при этом чувствует себя человек. Ну, про вежливость mm-hmm. и самостоятельность.
Действительно, если посмотреть, ну, прям прийти в детское учреждение, окажется, что дети здороваются, потому что их научили, дети там говорят спасибо и так далее. Это все очень здорово и классно внутри учреждения. Когда такой ребенок попадает в семью, я думаю, скорее всего, он не будет ни делать ни первого, ни второго, ни третьего. Вот. Еще очень важно понимать, что детство – это опыт зависимости. Да, в зависимости от своего взрослого, от того взрослого, который тебя не обижает, а которому ты доверяешь, который, ну, нормальный взрослый, адекватный. Uh-huh. И вот эта гипертрофированная самостоятельность, она, ну, совершенно не помогает в дальнейшем этим детям, например, строить отношения с партнером со своим, строить отношения внутри семьи. Не получается, потому что любая близость – это опыт зависимости. Нужно расслабиться и довериться другому человеку. А другой человек представляет опасность, если ты никогда не видел, что другой человек может быть безопасен для тебя. И это показывает статистика, что выпускники детских учреждений – это как раз те самые люди, которые пополняют систему новыми детьми. У них не получается своей семьи в большинстве случаев.
Да, я бы сказала вот Олесе, что они, может быть, некоторые как бы согласны, там, как вы про вежливость говорите, какую-то ответственность, и мы это тоже отмечали, что в детских домах по-разному бывает, но этот человек не умеет любить, у него нет привязанности. И вот мы сегодня говорили, потому что сейчас нам надо уже из эфира уходить, о том, что можно сделать. Конечно, можно сделать, и люди это делают. Как можно помочь? Можно ли эту ситуацию как-то изменить? Можно, но человеку нужен не смартфон, даже самый дорогой, а человек. Понимаете, человеку нужен человек. И тогда эта ситуация будет меняться. Человек ресурсный, человек способный многое принять, покрыть, понести, что-то вложить в другого. И не будет моментального, значит, такого преображения, но это тяжелый труд, но он возможен. И да, действительно, через года, через какое-то время ребенок становится другим. Поэтому, дорогие, я очень благодарна, что вы были с нами. Свет, спасибо тебе огромное, получилось очень интересно. Вот, и я очень надеюсь, что вы для себя тоже что-то возьмете. Помогайте, и пусть эта помощь будет по-настоящему благословенной. Счастливо.
До свидания.